А услышать от тебя о себе не значит ли узнать себя? А разве не солжет тот, кто, узнав себя, скажет, это неправда? Но так как любовь в тьму верит... Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 7. По крайней мере, среди тех, кого она связала воедино, то я, Господи, исповедуюсь Тебе так, чтобы слышали люди, которым я не могу доказать, правдива ли исповедь моя. Мне, однако, верят те, чьи уши открыла для меня любовь. «Изъясни» — обычное значение этого глагола «процедить» — «эликва». «Изъясни же мне, врачеватель души моей, ради чего я это делаю? Исповедь моих прошедших грехов ты отпустил и покрыл их, чтобы я был счастлив в тебе». «Beares ut beo» — глагола этого в классической латыни «нет». «Ты изменил душу мою верой и таинством. Эта исповедь будет тех, кто ее читает и слушает. Она не дает сердцу застыть в отчаянии и сказать «я не могу». Заставляет бодрствовать, полагаясь на милосердие Твое и благодать Твою, который силен всякий немощный, осознавший через нее немощь свою. Хорошие люди с удовольствием слушают о бедах, пережитых другими, и радуются не бедам, а тому, что они были, а теперь их нет. Какой же пользы ради, Господи, кому ежедневно исповедуется совесть моя в надежде больше на милосердие Твое, чем на свою невинность? Какой пользы ради, спрашиваю я, исповедоваться мне в этих писаниях пред лицом Твоим еще и людям, рассказывая, каков я сейчас, а не каков был прежде? Пользу от исповеди в прежнем я увидел и о ней сказал. Многие, однако, кто меня знает и кто меня не знает, но слышал что-то от меня или обо мне, желают знать, каков я сейчас, вот в это самое время, когда я пишу исповедь свою. Ухом своим они не могут приникнуть к моему сердцу, где я таков, каков есть. Поэтому они и хотят услышать мою исповедь о внутреннем, недоступном ни глазу их, ни уху, ни уму. Они хотят мне верить, иначе разве узнают они меня? Любовь, которая делает их хорошими людьми, говорит им, что я не солгу в своей исповеди, и в них она сама верит мне. Глава 4. Но какой пользы ради хотят они этого? Желают ли поздравить меня, услышав, насколько я приблизился к тебе по благости твоей, и помолиться за меня, услышав, насколько я замешкался под бременем своим? Я покажу себя таким людям. Немалая уже польза в том, Господи Боже мой, что многие вознесут Тебе благодарность за нас. Второе послание к Коринфянам, глава 1, стих 11. И многие попросят Тебя за нас. Да полюбит во мне братская душа то, что Ты учишь любить, и поскорбит о том, о чем Ты учишь скорбеть. Пусть почувствует эта душа братская, непосторонняя, не душа сынов чужих, чьи уста изрекают ложь, чья десница — десница неправды, Псалом 143, стих 8, а душа брата, который, одобряя меня, за меня радуется, а порицая, за меня огорчается, ибо одобряет ли он меня, порицает ли он меня любит. Я покажу себя таким людям. Пусть радуются о добром во мне, сокрушаются о злом. Доброе во мне устроено тобою, это дар твой. Злое во мне от проступков моих, осужденных тобою. Пусть взирают на одно с радостью, а на другое с сокрушением. Пусть из братских сердец, как из кадильниц, возносятся пред лицо Твое гимны и рыдания. Ты же, Господи, услаждаясь ароматом святого храма Твоего, умилосердись надо мною по великому милосердию Твоему ради имени Твоего. Псалом 50, стих 3. И так как Ты никогда не оставляешь начинаний своих, то уничтожь до конца несовершенство мое. Вот в чем польза от исповеди моей. Не в повести о том, каким я был, а каков я сейчас. Да исповедую я это не только пред Тобой в тайном ликовании и трепете. Псалом 2, стих 11. В тайной скорби и надежде, но и перед верующими сынами человеческими. Они участвуют в радости моей и делят смертную долю мою. Они мои сограждане и спутники в земном странстве. Все равно, предшествовали они мне, последуют ли за мною или сопровождают меня в моей жизни. Это рабы твои, братья мои, которых ты захотел сделать сыновьями своими и моими господами, служить которым приказал мне, если я хочу жить с тобой и в тебе. Если бы сын твой наставлял только словами, этого было бы мало, но он указал путь своими делами, и я иду по нему, действуя словом и делом, действуя под кровом крыл твоих. Псалом 16, стих 8. «И в опасности великой находился бы я, не укройся, душа моя, под крылами твоими, и не будь тебе известна немощь моя. Я малое дитя, но вечно жив отец мой и надежен хранитель мой. Он родил меня и хранит меня. В тебе все мои блага. Ты всемогущ, ты всегда был со мной». Был еще до того, как я пришел к тебе. И я расскажу тем людям, которым я служу по повелению твоему, не о том, каким я был, но каков уже я и каков еще до сих пор. Но я не сужу о себе сам. Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 3. Пусть, памятуя это, меня и слушают. Глава 5. «Ты, Господи, судишь меня, ибо ни один человек не знает, что есть в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. Есть, однако, в человеке нечто, чего не знает сам дух человеческий, живущий в человеке. Ты же, Господи, создавший его, знаешь все, что в нем. И хотя я ничтожен пред лицом Твоим, и считаю себя прахом и пеплом, но я знаю о Тебе нечто, чего о себе не знаю. Мы видим, конечно, сейчас в зеркале нечто загадочное, а не лицом к лицу». Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 12. «И поэтому, пока я странствую вдали от Тебя, я ближе к себе, чем к Тебе. Но однако я знаю, что над тобой нельзя совершить насилие, а каким искушением я смогу противостоять, и каким нет, этого я не знаю. Есть только надежда, что ты верен, и потому не допустишь быть искушаемым сверх сил, дабы могли мы выдержать». Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 13. «Ты, искушая, в то же время указываешь выход из искушения. Итак, я исповедуюсь и в том, что о себе знаю. Исповедуюсь и в том, чего о себе не знаю. Ибо то, что я о себе знаю, я знаю, озаренный твоим светом. А то, чего о себе не знаю, я не буду знать до тех пор, пока потемки мои не станут, как полдень». Исаия, глава 58, стих 10. «Пред лицом твоим». Глава 6. «Ясно осознаю я, Господи, что люблю Тебя. Тут сомнений нет. Ты поразил сердце мое словом Твоим, и я полюбил Тебя. И небо, и земля, и все, что на них. Вот они со всех сторон твердят мне, чтобы я любил Тебя, и не перестают твердить об этом всем людям, дабы оказались они неизвинительны». Первое послание к римлянам, глава 1, стих 20. «Ты глубже пожалеешь того, над кем сжалишься, и окажешь милосердие тому, над кем умилосердишься». Исход, глава 33, стих 19. «Иначе глухим возглашали бы и небо, и земля хвалы Твои. Что же, любя Тебя, люблю я? Не телесную красоту, не временную прелесть, не сияние вот этого света, столь милого для глаз, не сладкие мелодии всяких песен, не благоухание цветов, мазей и курений, не манну и мед, не члены, приятные земным объятиям. Не это люблю я, любя Бога моего. И однако я люблю некий свет и некий голос, некие ароматы, некую пищу и некие объятия, когда люблю Бога моего. Это свет, голос, аромат, пища, объятия внутреннего моего человека, там, где душе моей сияет свет, который не ограничен пространством, где звучит голос, который время не заставит умолкнуть, где разлит аромат, который не развеет ветром, где пища не теряет вкуса при сытости, где объятия не размыкаются от пресыщения. Вот что люблю я, любя Бога моего». Что же такое этот Бог? Я спросил землю, и она сказала: «Это не я». И все живущее на ней исповедало тоже. Если кто-либо удивляется чувственному миру, созерцая его огромность, красоту и упорядоченность, пусть он поднимается к его образцу, к миру более реальному, пусть созерцает чистый разум и непостижимую мудрость, царящую над ним. Плотин. Я спросил море, бездны и пресмыкающихся, живущих там, и они ответили: «Мы не Бог твой, ищи над нами». Я спросил у веющих ветров, и все воздушное пространство с обитателями своими заговорило: «Ошибается Анаксимен, я не Бог». Анаксимен, третий философ Милетской школы, 6 век до Рождества Христова. Милетцы стремились определить начало вещей. Для Фалеса это вода, для Анаксимандра – бесконечная, для Анаксимена – воздух. Я спрашивал небо, солнце, луну и звезды. «Мы не Бог, которого ты ищешь», — говорили они. И я сказал всему, что обступает двери плоти моей: «Скажите мне о Боге моем, вы ведь не Бог, скажите мне что-нибудь о нем». И они вскричали громким голосом: «Творец наш, вот кто он». Мое созерцание было моим вопросом, их ответом их красота. Тогда я обратился к себе и сказал: «Ты кто?» И ответил: «Человек. Вот у меня тело и душа, готовые служить мне. Одно находится во внешнем мире, другая внутри меня. У кого из них спрашивать мне о Боге моем, о котором я уже спрашивал своими внешними чувствами, начиная с земли и до самого неба, куда только мог послать за вестями лучи глаз своих? Лучше, конечно, меня. Все телесные вестники возвестили душе моей, судье и председательнице, об ответах неба, земли и всего, что на них. Они гласили: «Мы не боги, творец наш, вот он». Внутреннему человеку сообщил об этом состоящий у него в услужении внешний. Я внутренний узнал об этом, я душа, через свои телесные чувства. Я спросил всю вселенную о Боге моем, и она ответила мне: я не Бог, Творец наш, вот кто он. Неужели всем, у кого внешние чувства здоровы, не видна эта красота? Почему же не всем говорит она об одном и том же? Животные, и крохотные, и огромные, видят ее, но не могут ее спросить. Над чувствами вестниками не поставлено у них судьи, обсуждающего разума. Люди же могут спросить, чтобы невидимое Божие через творение было понято и узрено. Послание к римлянам, глава 1, стих 20. Блаженный Августин пользуется космологическим доказательством бытия Божия. Здесь, впрочем, речь идет не о логическом доказательстве, а о созерцании, в котором мир открывается верующей душе как создание Творца. Привязавшись, однако, к миру созданному, они подчиняются ему, а подчинившись, уже не могут рассуждать. Мир же созданный отвечает на вопросы только рассуждающим. Он не изменяет своего голоса, то есть своей красоты, и не является в разном облике тому, кто только его видит, и тому, кто видит и спрашивает, являясь, однако, в одинаковом виде обоим. Он нем перед одним и говорит другому. Вернее, он говорит всем, но этот голос внешнего мира понимают только те, кто, услышав его, сравнивают его с истинной, живущей в них. То есть с образцом, мерилом, данным человеку высшим разумом. Истина же это говорит мне: Бог твой не небо, не земля и не любое тело. Их природа говорит об этом видящему. Она предстает как глыба меньшая в части своей, чем в целом. Принимаю чтение «Виденти». Раздробленность материальной вселенной не позволяет приписать ей божественный характер. И ты, душа, говорю это тебе, ты лучше, ибо ты оживляешь глыбу тела, в котором живешь, и сообщаешь ему жизнь. Ни одно тело не может этого доставить телу. Бог же твой еще больше для тебя. Он жизнь жизни твоей. Глава 7. Итак, что же я люблю, любя Бога? Кто Он, пребывающий над вершинами души моей? Этой душой моей поднимусь к Нему. Я пропускаю ту силу, которая соединяет меня с телом и наполняет жизнью его состав. Не эта сила поможет мне найти Бога моего, иначе его нашли бы и лошадь, и мул, у которых нет разума, но есть эта самая сила, оживляющая и их тела. Есть другая сила, которой я оживляю не только мою плоть, но и сообщаю ей чувствительность. Ее создал Господь, повелев глазу не слышать, но видеть, а уху не видеть, но слышать, определив каждому чувству в отдельности его место и его обязанности. Разное выполняю я с их помощью, оставаясь единым. Я — разум. Пропускаю и эту силу мою. И она есть у лошади и мула, и у них тело обладает внешними чувствами. Глава 8. Итак, пропускаю и эту силу в природе моей. Постепенно поднимаясь к тому, кто создал меня, прихожу к равнинам и обширным дворцам памяти, где находятся сокровищницы, куда свезены бесчисленные образы всего, что было воспринято. там же сложены и все наши мысли, преувеличившие, преуменьшившие и вообще как-то изменившие то, о чем сообщили наши внешние чувства. Туда передано и там спрятано все, что забвением еще не поглощено и не погребено. Находясь там, я требую показать мне то, что я хочу. Одно появляется тотчас же, другое приходится искать дольше, словно откапывая из каких-то тайников. Что-то вырывается целой толпой, и вместо того, что ты ищешь и просишь, выскакивает вперед, словно говоря: «Может, это нас?» Я мысленно гоню их прочь. И, наконец, то, что мне нужно, проясняется, становится ясным. Слово это в таком смысле впервые у Тертуллиана, апология. «Прихожая стала светлой от ярких фонарей и выходит из своих скрытых убежищ. Кое-что возникает легко и проходит в стройном порядке, который и требовался. Идущее впереди уступает место следующему сзади и, уступив, скрывается, чтобы выступить вновь, когда я того пожелаю. Именно так и происходит, когда я рассказываю о чем-либо по памяти. Так раздельно и по родам сохраняется все, что внесли внешние чувства, каждое своим путем. Глаза сообщили о свете, о всех красках и формах тел, уши о всевозможных звуках, о всех запахах ноздри, о всех вкусах рот, все тело в силу своей общей чувствительности, о том, что твердо или мягко, что горячо или холодно, гладко или шероховато, тяжело или легко, находится вне или в самом теле. Все это память принимает для последующей, если она потребуется, переработки и обдумывания в свои обширные кладовые и еще в какие-то укромные, неописуемые уголки. Для всего имеется собственный вход, и все там складывается. Входят, однако, не сами чувственные предметы, а образы их, сразу же предстающие перед умственным взором того, кто о них вспомнил. Кто скажет, как они образовались, хотя и ясно, каким чувством они схвачены и спрятаны внутри? Пусть я живу в темноте и безмолвии, но если захочу, я могу вызвать в памяти краски, различу белые от черного, да и любые цвета один от другого. Тут же находятся и звуки, но они не вторгаются и не вносят путаницы в созерцаемые мной зрительные образы. Они словно спрятаны и отложены в сторону. Я могу, если мне угодно, вытребовать и их, и они тут как тут. Язык мой в покое, горло молчит, а я пою сколько хочется, и зрительные образы, которые, однако, никуда не делись, не вмешиваются и ничего не нарушают, пока я перебираю другую сокровищницу, собранную слухом. Таким же образом вспоминаю я, когда мне захочется, то, что внесено и собрано другими моими чувствами. Отличаю, ничего не обоняя, запах лилий от запаха фиалок. Обонятельные образы обычно гораздо тусклее зрительных и слуховых. У Августина, видимо, чувственная восприимчивость и память воспринятого была очень остра. Предпочитаю мед виноградному соку и мягкое жесткому, ничего при этом не отведывая и ничего не ощупывая, а только вспоминая. Все это происходит во мне, в огромных палатах моей памяти. Там в моем распоряжении небо, земля, море и все, что я смог воспринять чувством, все, кроме мной забытого. там встречаюсь я и сам с собой, и вспоминаю, что я делал, когда, где и что чувствовал в то время, как это делал. Там находится все, что я помню из проверенного собственным опытом и принятого на веру от других. Пользуясь этим же богатством, я создаю по сходству с тем, что проверено моим опытом, и с тем, чему я поверил на основании чужого опыта, то одни, то другие образы. Я вплетаю их в прошлое. Из них тку ткань будущего. Поступки, события, надежды — все это я вновь и вновь обдумываю как настоящее. Я сделаю то-то и то-то, говорю я себе в уме моем, этом огромном вместилище, полном стольких великих образов. За этим следует вывод. О, если бы случилось то-то и то-то! Да отвратит Господь то-то и то-то, говорю я себе. И когда говорю, тут же предстают передо мной образы всего, о чем говорю, извлеченные из той же сокровищницы памяти. Не будь их там, я не мог бы вообще ничего сказать. Древние мало занимались памятью, кроме Аристотеля и Платона. Интерес к памяти у блаженного Августина очень глубок, и размышления его о ней никем из предшественников не подсказаны. Блаженного Августина прежде всего поражает ее вместительность. Все, что испытал, все, чему поверил. Память обладает творческой способностью, может расчленить свои запасы и переконструировать их, добавляя, отнимая, вообще изменяя. Это вид когитацио, конструктивная способность, оперирующая данными, хранящимися в памяти. Я храню в моей памяти образ одного солнца и могу представить их несколько, больших или меньших, чем реальное солнце. Могу вообразить квадратное солнце, а троицы. С помощью памяти разум может создавать свой мир, независимый от реального опыта. Память собирает и внешний, и внутренний опыт. По образному выражению блаженного Августина, она вплетает в основу нити разного опыта, разных мыслей, соединяет прошлое с настоящим, создает ткань будущего. Ретроспективная функция памяти и творческая ее функция – действуя вместе, создают ее перспективную функцию, которую внимательно изучает современная психология. Велика она, эта сила памяти, Господи, слишком велика. Это святилище величины беспредельной. Кто исследует его глубины? И однако эта сила моего ума, она свойственна моей природе. Но я сам не могу полностью вместить себя. Ум тесен, чтобы овладеть собой же. Где же находится то свое, чего он не вмещает? Уже ли вне его, а не в нем самом? Каким же образом он не вмещает этого? Великое изумление все это вызывает во мне. Оцепенение охватывает меня. И люди идут дивиться горным высотам, морским валам, речным просторам, океану, объемлющему землю, круговращению звезд, а себя самих оставляют в стороне. Их не удивляет, что, говоря обо всем этом, я не вижу этого перед собой. Но я не мог бы об этом говорить, если бы не видел в себе, в памяти своей, и горн, и волн, и рек, и звезд, это я видел наяву, и океана, о котором слышал, во всей огромности их, словно я вижу их вявь перед собой. И однако не их поглотил я, глядя на них своими глазами, не они сами во мне, а только образы их, и я знаю, что и каким телесным чувством запечатлено во мне». Глава 9. Не только это содержит в себе огромное вместилище моей памяти. Там находятся все сведения, полученные при изучении свободных наук и еще не забытые. Они словно засунуты куда-то внутрь, в какое-то место, которое не является местом. Я несу в себе не образы их, а сами предметы. Все мои знания о грамматике, о диалектике, о разных видах вопросов живут в моей памяти, причем ею удержан не образ предмета, оставшегося вне меня, а самый предмет. Отвлеченное знание идентично своему объекту. Об этом говорил и Плотин. Это не отзвучало и не исчезло, как голос, оставивший в ушах свой след и будто вновь звучащий, хотя он и не звучит. Как запах, который, проносясь и тая в воздухе, действует на обоняние и передает памяти свой образ, который мы восстанавливаем и в воспоминании. Как пища, которая, конечно, в желудке теряет свой вкус, но в памяти остается вкусной. Как вообще нечто, что ощущается на ощупь и что представляется памяти, находясь даже вдали от нас. Не самые эти явления впускают в себе память, а только с изумительной быстротой овладевает их образами, раскладывает по удивительным кладовкам, а воспоминания удивительным образом их вынимает. Глава 10. В самом деле, когда я слышу, что вопросы бывают трех видов, существует ли такой-то предмет, что он собой представляет, каковы его качества, надо полагать, что по такому плану разбирались вопросы в риторской школе, то я получаю образы звуков, из которых составлены эти слова, и знаю, что эти звуки прошуршат в воздухе и исчезнут. Мысли же, которые обозначаются этими звуками, я не мог воспринять ни одним своим телесным чувством и нигде не мог увидеть, кроме как в своем уме. В памяти я спрятал не образы этих мыслей, а сами мысли. Блаженный Августин еще раз подчеркивает невозможность свести отвлеченные знания к образам, которые воспринимаются внешними чувствами на примере слов и того, что они обозначают. Откуда они вошли в меня? Пусть объяснит, кто может. Я обхожу все двери моей плоти и не нахожу, через какую они могли проникнуть. Глаза говорят, если у них есть цвет, то возвестили о них мы. Уши говорят, если они звучат, то о них доложили мы. Ноздри говорят, если они пахнут, то они прошли через нас. Чувство вкуса говорит, если у них нет вкуса, то нечего меня и спрашивать. Осязание говорит, если они бестелесны, то нельзя их ощупать, а если нельзя ощупать, то не могу я о них и доложить. Откуда же и каким путем вошли они в память мою? Не знаю. Я усвоил эти сведения, доверяясь не чужому разуму, но, проверив собственным, признал правильными и отдал ему как бы на хранение, чтобы взять по желанию. Они, следовательно, были там и до того, как я их усвоил, но в памяти моей их не было. Где же были они? И почему, когда мне о них заговорили, я их узнал и сказал, это так, это правильно. Единственное объяснение. Они уже были в моей памяти. Но были словно запрятаны и засунуты в самых отдаленных ее пещерах, так что, пожалуй, я и не мог бы о них подумать, если бы кто-то не побудил меня их откопать. Августин склоняется к мысли Платона. Исследовать и изучать значит вспоминать. Менон. Позднее он от нее отказался. Пересмотр и о Троице. Блаженный Августин еще раз подчеркивает невозможность свести отвлеченные знания к образам, которые воспринимаются внешними чувствами на примере слов и того, что они обозначают. Глава 11. Итак, мы находим следующее. Познакомиться с тем, о чем мы узнаем не через образы, доставляемые органами чувств, а без образов, через внутреннее созерцание, представляющее нам созерцаемое в подлинном виде. Это значит не что иное, как подумать и как бы собрать то, что содержала память разбросанно и в беспорядке, и внимательно расставить спрятанное в ней, но заброшенное и раскиданное, расставить так, чтобы оно находилось в самой памяти как бы под рукой и легко появлялось при обычном усилии ума. Сколько хранит моя память уже известного и, как я сказал, лежащего под рукой, о чем говорится, мы это изучили и знаем. Если я перестану в течение малого промежутка времени перебирать в памяти эти сведения, они вновь уйдут вглубь и словно соскользнут в укромные тайники. Их придется опять, как нечто новое, извлекать мысленно оттуда. Нигде в другом месте их нет. Чтобы с ними познакомиться, вновь свести вместе, то есть собрать, как что-то рассыпавшееся. В диалоге об учителе Августин говорит, что дело учителя состоит не в том, чтобы переправить знания из своей головы в голову ученика, а в том, чтобы пробудить его ум. Пусть ученик откроет сам в себе, внутри себя, знания. Учиться значит обдуманно собирать элементы, находившиеся в уме где-то на заднем плане, используя при этом память. На нее и опирается конструирующая энергия, менс. Отвлеченное знание приобретается благодаря двум особенностям разума. Первое. Менс в силу особенности, имманентной его сущности, причастен божественному разуму. Вторая особенность. Беспорядочно разбросанные в памяти элементы соединяются путем когитацио и помогают в выработке новых знаний. Отсюда и слово «когитаре». «Кого» и «когито» находятся между собой в таком же соотношении, как «аго» и «агито», «фацио» и «фацито». Объяснение, данное Вороном о латинском языке. «Когитаре» — «думать». От когендо собирать. Ум собирает воедино многое, из чего может выбирать. Ум овладел таким глаголом, как собственно ему принадлежащим, потому что не где-то, а именно в уме происходит процесс собирания, те сведения вместе, а это и называется в собственном смысле обдумыванием. Глава 12. В памяти содержатся также бесчисленные соотношения и законы, касающиеся чисел и пространственных величин. Их не могло сообщить нам ни одно телесное чувство, ибо они не имеют ни цвета, ни запаха, ни вкуса, не издают звуков и не могут быть ощупаны. Я слышу звук слов, которыми их обозначают, о них рассуждая. Но слова эти одно, а предмет рассуждений совсем другой. Слова звучат иначе по-гречески, иначе по-латыни. Самый же предмет существует независимо от греческого, латинского и любого другого языка. Я видел линии, проведенные рукой мастеров, то есть планы-чертежи. Иногда настолько тонкие, что они походили на паутину. Но линии в моей памяти – это нечто иное. Это не образы тех, о которых мне сообщило телесное зрение. Их знаешь, не связывая в мыслях ни с каким телом, и узнаешь, уйдя в себя. Я узнал с помощью всех телесных чувств числа, которые мы называем, считая предметы. Но числа, которыми исчисляем, это совсем другое. Они не суть образы первых, и потому существуют действительно. С помощью телесных чувств, то есть слышал их название, видел их изображение. Блаженный Августин различает «numeri», «numerati», применяемые при счете материальных предметов, и «numeri», «numerantes», числа умопостигаемые, не связанные ни с какими предметами. Различие это идет, вероятно, от Пифагора. Чтобы воспользоваться числами для счета предметов, надо иметь априорное знание чисел идей. Пусть посмеется над моими словами тот, кто этого не видит, а я пожалею его за этот смех. Глава 13. Все, что я держу в памяти, и как этому выучился, держу в памяти. Множество ошибочнейших возражений на это я слышал и держу их в памяти. И хотя они ошибочны, но то, что я их запомнил, в этом я не ошибаюсь. Я провел границу между правильным и ошибочным противоречием правильному. И это я помню. Но вижу теперь, что провести эту границу – одно. А помнить, что я часто ее проводил, часто об этом размышляя – это другое. Итак, с одной стороны – я помню, что часто приходили мне в голову эти соображения. С другой же, то, что я сейчас различаю и понимаю, я складываю в памяти, чтобы потом вспомнить о том, что сегодня я это понимал. И я помню, что я помнил. И если потом вспомню, что мог сегодня это припомнить, то вспомню об этом, конечно, пользуясь силой моей памяти. Глава 14. И мои душевные состояния хранит та же память, только не в том виде, в каком их когда-то переживала душа, а в другом, совсем разном и соответствующем силе памяти. Я вспоминаю, не радуясь сейчас, что когда-то радовался. Я привожу на память прошлую печаль, сейчас не печались. Не испытывая страха, представляю себе, как некогда боялся, и бесстрастно припоминаю свою былую страсть. Бывает и наоборот. Бывшую печаль вспоминаю я радостно, а радость с печалью. Нечего было бы удивляться, если бы речь шла о теле. Но ведь душа одно, а тело другое. Если я весело вспоминаю о прошедшей телесной боли, это не так удивительно. Но ведь в памяти есть душа, ум. Когда мы даем какое-либо поручение, которое следует держать в памяти, мы говорим «смотри, держи это в уме». Забыв, говорим «не было в уме», «из ума вон». Мы, следовательно, называем память душой, умом, а раз это так, то что же это такое? Когда я, радуясь, вспоминаю свою прошлую печаль, в душе моей живет радость, а в памяти печаль. Душа радуется от того, что в ней радость. Память же от того, что в ней печаль, не опечалена. Или память не имеет отношения к душе? Кто осмелился бы это сказать? Нет, память — это как бы желудок души, а радость и печаль — это пища, сладкая и горькая. Вверенные памяти, они как бы переправлены в желудок, где могут лежать, но сохранить вкус не могут. Это уподобление может показаться смешным, но некоторое сходство тут есть. память чувства у блаженного Августина соединяется с оценкой этого чувства, и чувство, сопровождающее воспоминание, вытекает из теперешней оценки когда-то пережитого чувства. И вот из памяти своей извлекаю я сведения о четырех чувствах, волнующих душу. Это страсть, радость, страх и печаль. Этот список чувств, волнующих душу, идет от стоиков. Он есть у Цицерона, о пределе добра и зла, Тусканские беседы. Все мои рассуждения о них, деление каждого на виды, соответствующие его роду, и определение их, все, что об этом можно сказать, я нахожу в памяти и оттуда извлекаю. Причем ни одно из этих волнующих чувств при воспоминании о нем меня волновать не будет. Еще до того, как я стал вспоминать их и вновь пересматривать, они были в память, потому и можно было их извлечь воспоминанием. Может быть, как пища поднимается из желудка при жвачке, так и воспоминания поднимают эти чувства из памяти. Почему же рассуждающий о них, то есть их вспоминающий, не чувствует сладкого привкуса радости или горького привкуса печали? Не в том ли не сходство, что нет полного сходства? Как бы по доброй воле стал говорить об этих чувствах, если бы всякий раз при упоминании печали или страха нам приходилось грустить или бояться? И однако мы не могли бы говорить о них, не найди мы в памяти своей не только их названий, соответствующих образом запечатленным телесными чувствами, но и знакомства с этими самыми чувствами, которые мы не могли получить ни через одни телесные двери. Душа, по опыту знакомая со своими страстями, передала это знание памяти, или сама память удержала его без всякой передачи. Глава 15. С помощью образов или без них? Кто скажет? Я говорю о камне, говорю о солнце. Я не воспринимаю их сейчас своими чувствами, но образы их, конечно, тут, в моей памяти. Я называю телесную боль, а ее у меня нет. Ничего ведь не болит. Если бы, однако, образ ее не присутствовал в моей памяти, я не знал бы, что мне сказать, и не сумел бы, рассуждая, провести границу между ней и наслаждением. Я говорю о телесном здоровье, будучи здоров телом. Качеством этим я обладаю. Но если бы образ его не находился в моей памяти, я никак не мог бы припомнить, что значит это слово. И больные не понимали бы значения слова «здоровье», если бы образ его не был удержан памятью, хотя самого здоровья у них и нет. Я называю числа, с помощью которых мы ведем счет. Вот они в памяти моей, не образы, а они сами. Я называю образ солнца, и он находится в моей памяти. Я вспоминаю не образ образа, а самый образ, который и предстает при воспоминании о нем. Я говорю память и понимаю, о чем говорю. А где могу я узнать о ней, как не в самой памяти? Неужели и она видит себя с помощью образа, а не непосредственно? Глава 16. Далее, когда я произношу забывчивость, я также знаю, о чем говорю. Но откуда бы мог я знать, что это такое, если бы об этом не помнил? Я ведь говорю не о названии, а о том, что это название обозначает. Если бы я это забыл, то я не в силах был бы понять смысл самого названия. Когда я вспоминаю о памяти, то тут в наличии сама память, непосредственно действующая. Но когда я вспоминаю о забывчивости, то тут в наличии и память, и забывчивость. Память, которой я вспоминаю, и забывчивость, о которой я вспоминаю. Но что такое забывчивость, как не утеря памяти? Каким же образом могу я вспомнить то, при наличии чего я вообще не могу помнить? Но если мы удерживаем в памяти то, о чем вспоминаем, то не помним мы, что такое забывчивость. Мы никак не могли бы, услышав это слово, понять его смысл. О забывчивости, следовательно, помнит память. Наличие ее необходимо, чтобы не забывать, и в то же время при наличии ее мы забываем. Не следует ли из этого, что не сама забывчивость присутствует в памяти, когда мы о ней вспоминаем, а только ее образ? Ибо присутствуя она сама, она заставила бы нас не вспомнить, а забыть. Кто сможет это исследовать? Кто поймет, как это происходит? То обстоятельство, что память помнит, что она что-то забыла, погружает Августина в новые размышления о таинственной силе памяти. Он, однако, не объяснил ее так же просто и превосходно, как объяснил молчание и темноту. Реальности не субстанциональные, постигаемые по простому контрасту. Сравните «Исповедь», книгу 12, главу 3. «Да, Господи, я работаю над этим и работаю над самим собой. Я стал сам для себя землей, требующей тяжкого труда и обильного пота». Намек на «Бытие», главу 3, стихи 17-19. «Мы исследуем сейчас не небесные пространства, измеряем не расстояние между звездами, спрашиваем не о том, почему Земля находится в равновесии. Вот я, помнящий себя, я, душа, неудивительно, если то, что вне меня, находится от меня далеко, но что же ближе ко мне, чем я сам? И вот я не могу понять силы моей памяти, а ведь без нее я не мог бы назвать самого себя. Что же мне сказать, если я уверен, что помню свою забывчивость? Скажу, что в памяти моей нет того, о чем я помню? Скажу, что забывчивость находится в памяти моей, чтобы я не забывал? Оба предположения совершенно нелепы. А третье? Могу ли я сказать, что при воспоминании моем о забывчивости не она сама, а только образ ее удержан моей памяти? Могу ли я это сказать, если всякий раз, когда образ чего-то запечатлевается в памяти, необходимо, чтобы это что-то существовало раньше, чем запечатлеется его образ? Так, я помню Карфаген, все места, где я бывал, лица людей, которых видел, то, о чем сообщали мне другие чувства, свое телесное здоровье или боль. Когда все это было налицо, память схватила их образы, которые я могу разглядывать, они всегда тут, и перебирать в уме, вспоминая отсутствующее. Если память удерживает не самую забывчивость, а только образ ее, то чтобы ухватить этот образ, требуется наличие самой забывчивости. А если она наличествует, то как записала она в памяти свой образ? Ведь даже то, что там уже начертано, уничтожается присутствием забывчивости. И все-таки каким-то образом, хотя это непонятно и необъяснимо, я твердо знаю, что я помню о своей забывчивости, которая погребает то, что мы помним. Глава 17. Велика сила памяти. Не знаю, Господи, что-то внушающее ужас есть в многообразии ее бесчисленных глубин. И это моя душа, это я сам. Что же я такое, Боже мой? Какова природа моя? Жизнь пестрая, многообразная, бесконечной неизмеримости. Широки поля моей памяти. Ее бесчисленные пещеры и ущелья полны неисчислимого, бесчисленного разнообразия. вот образы всяких тел, вот подлинники, с которыми знакомит нас науки, вот какие-то отметины и заметки, оставленные душевными состояниями. Хотя душа их сейчас и не переживает, но они хранятся в памяти, ибо в памяти есть все, что только было в душе. Я пробегаю и проношусь повсюду, проникаю даже вглубь, насколько могу, и нигде нет предела. Такова сила памяти, такова сила жизни в человеке, живущем для смерти. Что же делать мне, Боже мой, истинная жизнь моя? Пренебрегу этой силой моей, которая называется памятью. Пренебрегу ею, чтобы устремиться к тебе, сладостный свет мой. Что скажешь ты мне? Я поднимаюсь к тебе душой своей, ты пребываешь ведь надо мной, и пренебрегу этой силой, которая называется памятью. Я хочу прикоснуться к тебе там, где ты доступен прикосновению, прильнуть к тебе там, где возможно прильнуть. Память есть и у животных, и у птиц, иначе они не находили бы своих логовищ, гнезд и многого другого им привычного. Привыкнуть же они могли только благодаря памяти. Я пренебрегу памятью, чтобы прикоснуться к тому, кто отделил меня от четвероногих и сделал мудрее небесных птиц. Пренебрегу памятью, чтобы найти тебя. Где? Истинно добрый, верный и сладостный. Где найти тебя? Если не найду тебя в моей памяти, значит, я не помню тебя. А как же я найду тебя, если я тебя не помню? Глава 18. Потеряла женщина драхму и разыскивала ее со светильником. Евангелие от Луки, глава 15, стих 8. Если бы она не помнила о ней, она бы не нашла ее. И откуда бы она знала, найдя ее, что это та самая драхма, если бы она ее не помнила? Я помню, как я искал и находил потерянное. Я знаю, что когда я что-нибудь искал, и мне говорили «это не то», «а это не то», я до тех пор отвечал «нет», пока мне не показывали то, что я искал. Если бы я не помнил, что это за предмет, я не мог бы его найти, потому что не узнал бы его, хотя бы мне его и показали. Так бывает всегда, когда мы ищем и находим что-то потерянное. Если какой-то предмет случайно исчез из виду, но не из памяти, любой воспринимаемый зрением, то образ его сохраняется в памяти, и его ищут, пока он не появится перед глазами. Найденное узнается по его образу, живущему в нас. Мы не говорим, что нашли потерянное, если мы его не узнаем, а узнать мы не можем, если не помним. Исчезнувшее из виду сохранилось памятью. Глава 19. Что же? А когда сама память теряет что-то, как это случается, когда мы забываем и силимся припомнить, то где производим мы наши поиски, как не в самой памяти? И если случайно она показывает нам что-то другое, мы это отбрасываем, пока не появится именно то, что мы ищем. А когда это появилось, мы говорим «вот оно». Мы не сказали бы так. Не узнай мы искомого. И мы не узнали бы его, если бы о нем не помнили. Мы о нем, правда, забыли. Разве, однако, оно совсем выпало из памяти, и нельзя по удержанной части найти и другую? Разве память не чувствует, что она не может целиком развернуть то, к чему она привыкла, как к целому? Ущемленная в привычном, словно охромев, не потребует ли она возвращения недостающего? Если мы видим знакомого или думаем о нем и припоминаем его забытое имя, то любое, пришедшее в голову, с этим человеком не свяжется, потому что нет привычки мысленно объединять их. Отброшены будут все имена, пока не появится то, на котором и успокоится память, пришедшая в равновесие от привычного ей сведения. А где было это имя, как не в самой памяти? Если даже нам напомнит его кто-то другой, оно все равно находилось там. Мы ведь не принимаем его на веру как нечто новое, но, вспоминая, только подтверждаем сказанное нам. Если же это имя совершенно стерлось в памяти, то тут не помогут никакие напоминания. Забыли мы его, однако, не до такой степени, чтобы не помнить о нем, что мы его забыли.